как сегодня. Значит, там, за дверью с портьерой, сидел взаперти второй я. И он еще не исчез, я чувствовал это, и должен был сгинуть с минуты на минуту.
«Ты же убийца!» — вырвался у меня.
Он так дернул головой, что локоны разлетелись.
«Ха, побойчишь Бога! Кого я убиваю? Это копия, слепок, все равно, что кинопленка. Это просто мое произведение».
«Это произведение живое. Оно же дышит, чувствует».
«Да бросьте вы. Оно не более живо, чем фигура на экране. И чувствует не больше, чем граммофонная пластинка с записью голоса. Вы же не станете считать живой пластинку только потому, что она поет?»
«Не врите. Я видел, это настоящий мальчик».
«Это зомби. Точнее, аппарат с записью голоса».
«Покажи мне его». Это, естественно, я должен был потребовать немедленно. И струсил. Да. Мысль, что увижу сейчас себя, живого Петьку Викулова, заставила замереть душу. От мысли, что этот Петька может исчезнуть у меня на глазах, стало жутко. Пряча страх, я сказал небрежно. Хватило сил притворяться, черт возьми.
«И вы не боитесь ответственности, господин Полос?»
Он картинно поднял брови.
«За что?»
«Да вот за это. За все. Конечно, вы гениальный изобретатель, но формула, что гений и злодейство не совместны, в данном случае сомнительна». Он расслабился, снисходительно улыбнулся.
«Это в каком уголовном кодексе вы найдете статью, которая объявила бы меня преступником? Любой служитель муз вправе создавать художественные образы. И чем живее образ, тем больше успех».
«Существует международная конвенция о запрете воспроизводить живые существа искусственным путем, без особого разрешения».
«Опять вы о том же. Живые. Кто докажет?»
«А как вы объясните появление на концерте певца, который потом бесследно исчезает?»
«Так и объясню. Киноэффектом высокого уровня».
«Вас потребуют доказательств».
«Ну и докажу. Или...»
Он вдруг кулаками прошелся по клавиатуре и уперся пальцем в крайнюю клавишу. Хроноскоп тонко загудел. А Полос проговорил с горьким торжеством.
«Вот и все. Аппарат, к сожалению, испорчен. Программа стерта. Жаль, конечно, воспроизвести ее будет нелегко. Зато нет никаких следов моей преступной деятельности, господин Питвик».
«Есть». Я встал. «Отоприте вон ту дверь. Я знаю, что мальчик там, и надеюсь, он не исчезнет до приезда свидетелей. И не советую шутить, господин Полос». Я незаметно тронул задний карман. Полос тоже встал, сказал сочувственно.
«Нет там никакого мальчика. Уже нет. И как не вспомнить старую фразу литературного классика?
А был ли мальчик?» «Откройте дверь».
«Охотно. И вы сможете убедиться в отсутствии предмета нашего спора, а также в том, что нет там другого выхода, через который он мог бы исчезнуть».
Полос шагнул, отдернул портьеру, повернул ручку, театрально толкнул дверь.
«Прошу».
Я тоже шагнул к двери. Мальчик в комнате был. Три. Испуганный, съеженный, он прижимался к стене и суетливо кутался в плед, видимо, сорванный с кресла. Такими клетчатыми пледами была укрыта здесь мягкая мебель. Я впервые близко увидел его лицо, горестное, растерянное, и узнал себя сразу. И резануло по сердцу. Петька метнулся по нам сырыми глазами и сказал сипловато, боязливо, но с остатками мальчишечего гонора: «Что вам от меня надо? Где моя одежда?» Из-под пледа внизу торчали босые ноги, а вверху — голое плечо.
«Почему он раздет?»
— резко спросил я Полоза. Тот был растерян, перепуган без притворства. Парик на нем перекосился.
«Это... да, это бывает. Одежда иногда исчезает раньше. Живая материя сперва сопротивляется. Но его тоже не должно быть. Уже!»
Я скрутил свою ненависть к Полозу и спросил у Петьки: «А что с тобой случилось, малыш?» Он почуял ласковую нотку и, кажется, душой потянулся ко мне, как к спасителю.
«Я не знаю. Вот он привел сюда, сказал, скоро поедем домой. А потом тут что-то меня выбросило из кресла и как ударит по ногам, и одежды нету».
Я глянул под ноги. Пол был из металлических плиток с выпуклым узором, как в соборе или в вестибюле старинного дома. И вообще в комнате было что-то от сумрачной часовни. Восьмиугольное замкнутое помещение с глухими узкими нишами вместо окон. Только мебель современная, низкая, разлапистая. Я, не скрывая, переложил ПП из брючного кармана в просторный карман куртки. Сказал очень ровно, чтобы не заорать:
«Господин Полос, не откажите в любезности. Сядьте вон в то кресло, подальше от двери». «Да, но...» «Сядьте, господин Полос».
Я опустил руку в карман. «Вот так. Благодарю вас.
Ваше присутствие здесь, надеюсь, остановит Карлушу в желании повторить фокус с рубильником». «Какой фокус?» — прошептал Полос, нелепо проваливаясь в мякоть кресла. «Тот, когда на пол дается напряжение. Чтобы материя стала неживой и поскорее исчезла. Не так ли? Вы не знали, что у нас с петушком от рождения иммунитет на удары тока?»
И я опять повернулся к Петьке.
«Не бойся, петушок. Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда».
Никакой он был не зомби, не дубликат, не биоробот. Он был настоящий Петька. Изумленно вскинул мокрые ресницы.
«Откуда вы меня знаете?»
«Потом объясню. Я про тебя все знаю».
Он опять прижался к стене, испуганно, недоверчиво.
«Правда?» — улыбнулся я как можно добродушнее. «Абсолютно все. Даже то, что у тебя на левой лопатке — гусиная лапка».
И тут я испугался. Вдруг родинки нет. Шагнул к Петьке, потянул вниз край пледа на плече. Петька дернулся, но я успел заметить — на острой лопатке гусиный след. И еще одно успел, самое главное. Коснувшись на миг горячего мальчишкиного плеча, понял окончательно, что Петька настоящий, живой, и что никуда он не исчезнет. А он, шарахнувшись, потребовал, все еще со слезинкой, но дерзко:
«Отдавайте мои штаны и рубаху!»
Я посмотрел на Полоза.
«А вы напрасно считаете, что...» —
начал лепетать он. «Есть у вас одежда для мальчика?»
«Ну, откуда же? В доме нет детей».
«Черт возьми, хотя бы концертный костюм».
«Но они все в костюмерной. Если хотите, я пошлю Карлушу. Но это будет непросто, потому что...»
«Если Карлуша сунется из дома, его пристрелят», — сообщил я. И вынул радиофон. «Юджин, ты где?»
«Только что подъехали. Я Горский Виктор. Войти?»
«Пока не надо. Никого не выпускайте из дома. В силу некоторых обстоятельств».
«Ясно»,
— сказал он слегка растерянно.
«Мы скоро сами выйдем, Юджик».
Я убрал радиофон, опять сунул ПП в брючный карман и скинул куртку.
«Петушок, надень пока вот это».
Положил куртку ему на плечо и отвернулся. Спиной загородил Петьку от Полоза. Я ведь помнил, каким стеснительным был в детстве. Полоз вдруг сказал, дрябло двигая подбородком.
«Зря вы это все. Он, ну то есть объект ваших забот, протянет не больше 10 минут».